У нас нынче, вы заметили, нет-нет, да и подают голоса люди, которым в русской истории то здесь, то там что-нибудь не нравится. Они все норовят к ней с большущими ножницами подойти и вырезать кусок, который им не по нраву. Русская история – дар Божий. Мы гордимся своей историей такой, какой нам Бог ее послал, как Александр Сергеевич Пушкин завещал нам. И вместе с тем русская история – это вам не райский сад, не хоровод разряженных господ под песню пригожих девиц. Советская история – такая же история России, как и досоветская. Никакой разницы. Все, как говорится, было сложно. И в советские времена, и в досоветские. Начнешь ворочать и бередить это прошлое, а тут из темноты вылезет окровавленное нечто и укусит вас за язык. Русская история – дар Божий. Мы гордимся своей историей такой, какой нам Бог ее послал, как Александр Сергеевич Пушкин завещал нам. И вместе с тем русская история – это вам не райский сад, не хоровод разряженных господ под песню пригожих девиц. Русская история – это преодоление, это мука. Это случалось и смертоубийство, и грех, и целая череда грехов. У нас нынче, вы заметили, нет-нет, да и подают голоса люди, которым в русской истории то здесь, то там что-нибудь не нравится. Они все норовят к ней с большущими ножницами подойти и вырезать кусок, который им не по нраву. Или наоборот, который им по нраву вырезать, а остальное выбросить. Помню, попал случаем на лекцию одного известного либерального деятеля. Он говорит, русская история в основном история рабства. Но случались, говорит, и славные периоды. Например, 90-е годы, ельцинизм. Это во-первых. Потом что-то из 19 века ему нравилось, я забыл. Какой-то из Александров. Ну и Новгородская Веча. Этим он и ограничился. Я даже переспросил. И все? Он говорит, ну да. Помимо этих периодов, гордиться нам особо нечем. Какой, посмотрите на него, нечем ему гордиться. Он, правда, нынче в США уже проживает. Там гордится. Там ему точно есть чем гордиться. На смену либералам пришли отдельные неистовые монархисты. Вы меня поймите правильно, я и к либералам, если это нормальные настоящие либералы, а не натуральные агенты кого угодно, готов хорошо относиться. И уж тем более я прекрасно отношусь к монархистам. Российская монархия великое время было, осиянное. Я восхищаюсь моим отечеством во все эпохи. Но некоторые нынешние адепты монархии, им, как и либералам, тоже все время что-то мешает. Например, им мешает, как они это называют, безбожная советская власть, которую, по их мнению, надо бы из русской истории изъять и выбросить. И вот это мне скрывать не стану, не нравится. Как говорится, не ты строил, не тебе ломать, не ты положил, не тебе выбрасывать. Так что, слышь, положи, где лежало, барин. Они ведь как думают, наши оппоненты, что у них жуткие козыри на руках, что едва мы рот откроем, они сразу нас этими козырями по мужицкой роже. А царскую династию кто уничтожил, спросит. А кто не покаялся за это зверство? А кто убил, кто казнил, кто замучил? Не ты ли красная кровавая сволочь? Тут ответить нечего. Мы это сделали, русские люди. Казнили, грабили и, увы, не слишком каялись потом. Но тут знаете, какая заковыка? В эту игру можно играть вдвоем. То есть они думают, что слово только им давали, и все жуткие козыри только у них на руках. Но это просто потому, что в основном русские люди от природы скромные и ссориться не хотят, но могут. Я пререкаться и переходить на личности тут не стану, а просто расскажу думающему зрителю и слушателю, как оно бывало у нас в истории до пресловутого 1917 года. Например, в веке 17-м. Пошли, друзья мои, помолясь, в путь дальний. Осенью 1604 года, 420 лет назад, на территорию Московии вступил с небольшим войском Григорий Отрепьев, выдававший себя за царевича Дмитрия, убиенного в Угличе сына Ивана Грозного. В историю Отрепьев войдет как Лжедмитрий I. Лжедмитрия неожиданно поддержат множество русских сторонников, поверят ему, и пока он будет биться с царскими войсками, внезапно умрет царь Борис Годунов, сидевший тогда на троне. Сразу после него на царство был венчан юный сын Бориса Годунова, Федор Борисович. Однако Федор был обречен. Жители Москвы были уверены, что к Москве подошел истинный государь, а не Гришка Отрепьев. Московские жители написали Дмитрию, в смысле Лжедмитрию, в смысле Гришке Отрепьеву, повинную грамоту, умоляя о прощении и милости. Дмитрий в то время был в Серпухове и ответил оттуда, что не придет прежде, чем не будут убиты те, кто его предал, все до единого, в том числе и венчанный на царство Федор Борисович Годунов вместе с матерью. И вот только тогда он, Дмитрий, приедет и станет государем, как его просят. Письмо огласили в Москве, и тут же москвичи убили царя и его мать. Убийство свершилось прямо в царских покоях. Свершили это дело воинство русское, стрельцы, при, повторяю, подавляющей поддержке москвичей. Царю было 17 лет. Это первый в русской истории случай цареубийства. И, между прочим, цареубийство – это незамоленное. Как-то все не до того было нам с тех пор. Вы не видели вдоль дорог плакаты с надписью «Прости нас, Федор Борисович»? А то я не видел. Если кто-то начинает играть в абсурдные игры, так можно ж многое вокруг довести до кровавого абсурда. Будем отмечать 420 лет со дня убийства русского царя или нет? Или это давно было? Кто старое помянет, как говорится, того вон отсюда, да? Ну а вы тогда чего поминаете старое? И вот воцарился Лжедмитрий у нас на Руси. И женился он на полячке Марине Мнишек. Тут ведь что надо понимать? Что все это не в безвоздушном пространстве происходило. У нас вся элита, в том числе, которая будет над нами впоследствии царствовать, в этом действии участвовала. Это все же не поляки какие-то делали. Это наши господа, бояре наши. Это лучшие наши фамилии все это делали. Голландский купец Исаак Масса, свидетель тех событий, вспоминает. Затрезвонили во все колокола. И всем жителям запрещено было работать, и все снова надели самые красивые наряды, и все бояре в великолепных одеждах поехали ко дворцу. Также все дворяне и молодые господа, одетые в платье из золотой парчи, унизанные жемчугом, обвешанные золотыми цепями, возвестили, что настал день радости, ибо царь и великий князь сия Руси вступит в брак и предстанет в царственном величии, и весь Кремль был наполнен боярами и дворянами, как поляками, так и московитами. Но все польские гости по их обычаю имели при себе сабли, за ними следовали слуги с ружьями, и Кремль был оцеплен кругом помянутыми стрельцами, числом 8 тысяч, все в кафтанах красного кармазинного сукна с длинными пищалями. Весь путь, по которому царь должен был шествовать, был устлан красным кармазинным сукном. От самого дворца до всех церквей, что надлежало ему посетить. Поверх красного сукна еще разослали парчу в два полотнища, и прежде вышли патриарх и епископ новгородский, одетые в белые ризы, унизанные жемчугом и драгоценными каменьями, и пронесли вдвоем высокую царскую корону в Успенский собор. Вслед затем пронесли золотое блюдо и золотую чашу, и тотчас затем вышел Дмитрий. Впереди его некий молодой дворянин нес скипетр и державу. За этим прямо перед царем другой молодой дворянин нес большой обнаженный меч, и царь был убран золотом, жемчугами и алмазами, так что едва мог идти. И его вели под руки князь Федор Иванович Мстиславский и Федор Ногой. И на голове у царя была большая царская корона, блестевшая рубинами и алмазами. За ним шла его невеста, убранная с чрезвычайным великолепием в золото, жемчуг и драгоценные каменья, с распущенными волосами и венком на голове, сплетенным из алмазов и оцененным царским ювелиром, как я сам слышал, в 70 тысяч рублей. И ее вели жены помянутых бояр, сопровождавших царя. Царь и Марина дошли до Успенского собора, где были обвенчаны по московскому обряду патриархом и епископом новгородским в присутствии всего духовенства московских и польских вельмож. Конец цитаты. Тут знаете, что самое прекрасное? Это, как бы сказать, гуттаперчивость наших бояр. Вот мы видим упомянутого Федора Ивановича Мстиславского, представителя древнейшего рода, который под руки ведет Григория Отрепьева, в смысле Дмитрия, в смысле лже-Дмитрия. Но, между прочим, вы только не удивляйтесь, совсем недавно все тот же Федор Иванович Мстиславский возглавлял правительственные войска, воевавшие против этого самого лже-Дмитрия. Сначала он был разбит под Новгород-Северским, потом одержал победу при Добрыничах, потом опять воевал, но когда окончательно понял, что самозванец побеждает, сделал ставку на победителя, на самозванца, и ему присягнул. Потом Федор Иванович Мстиславский встречал польскую нашу гостью, дочь польского магната Марину Мнишек, при ее приезде в Москву и говорил ей приветственную речь. А на свадьбе лже-Дмитрия и Марины Мнишек был посаженным отцом. Тот самый, говорю, что поднимал войско в бой с криком вперед на богомерзкого самозванца, приведшего на землю русскую поганых поляков. Теперь с этими поляками чокался и лобызался. Другим важнейшим человеком на свадьбе был знатнейший боярин Василий Шуйский. Вы думаете, они не знали, Мстиславский, Шуйский, прочие наши бояре-митрополиты, кто этот Дмитрий на самом деле? Да все они знали, все они знали. И уж точно мать настоящего Дмитрия, Мария Нагая, седьмая жена Ивана Грозного, знала, что он не ее сын. Но и она признала его как сына. И, проживая в Кремлевском Вознесенском монастыре, принимала Марину Мнишек. В монастыре седьмая жена Грозного, полячку, жену самозванца и бывшего холопа, принимала. Ну а чего? Впрочем, не она одна признала. Был такой человек тогда, Филарет Романов. Да-да, отец будущего первого Романова, Михаила Федоровича, положившего начало династии Романовых. Филарет был племянником первой жены Ивана IV Грозного, царицы Анастасии Романовны Захарьиной Юрьевой. Первый, но не седьмой. Но лже-Дмитрий все равно опознал в нем, так сказать, родственника. И назначил Филарета Романова митрополитом ростовским. Назначил, потому что Филарет, само собой, тоже в нем родственника опознал. «Здравствуй, — говорит Филарет, — Дмитрий. Как ты, Дмитрий, изменился?» «Здравствуй, — отвечает ему Григорий Отрепьев. Филарет, родная душа, помню, как играл у тебя на коленях». Однако уже в следующем, 1606 году, упомянутые нами Мстиславский и упомянутые нами Шуйский участвовали в заговоре против лже-Дмитрия. Нам часто рассказывают историю убийства так, будто народ, прознав про то, что царь-то не настоящий, явился и убил Гришку. Ну, по некоторым данным, все было не совсем так. Заговорщики пустили слух, что Литва хочет царя погубить. Литвой тогда называли и поляков тоже. В общем, всю эту свиту лже-Дмитрия называли Литвой. Люди русские кинули своего венчанного на царство царя спасать. Но в случившейся суматохе бояре Гришку Отрепьева убили. Своего царя, которому присягали. Люди, конечно, бросились к Марии Нагой, которая год назад признала сына в убиенном. И говорят люди ей, а кого убили-то, царя или нет? Она отвечает, надо было спрашивать, когда он был жив. А теперь, когда вы убили его, уже он не мой. Отличный ответ, да? И 3 июня 1606 года она уже торжественно встречала в Москве мощи святого царевича Дмитрия. Ну, который настоящий, который был давно еще убит, в Угличе. Но это же не конец истории, даже не середина. Значит, сначала лучшие люди России, включая патриарха и епископов, как бы это помягче сказать, не то чтобы потворствуют, но не восстают против убийства настоящего государя, несчастного юноши Федора Годунова вместе с его матерью. Затем сами же венчают на царство бывшего холопа, устраивают его свадьбу с Мариной Мнишек, первой русской царицей, между прочим, участвуя во всем этом адском карнавале. Потом, как бы это помягче сказать, не то чтобы потворствуют, но не восстают против убийства уже лже-Дмитрия. И царем становится основной организатор заговора Василий Шуйский. Тоже, напомним, человек неординарный. Чем? Да все тем же. Напоминаем. После смерти Бориса Годунова Шуйский поддержал Федора Годунова и клялся перед народом в том, что сам клал в гроб истинного царевича Дмитрия, погибшего в Угличе. Однако, когда понял, что ставка была неверной, прилюдно заявил, что в Угличе вместо царевича Дмитрия был убит попов сын, и что к Москве идет не лже-Дмитрий, а истинный сын царя Ивана Грозного. И стал Василий Шуйский служить уже Лжедмитрию. На царской свадьбе он тоже был заметным человеком, а после венчания Шуйский, будущий русский царь, вел Марину Мнишек из Успенского собора Московского Кремля в царские покои под руку. Но теперь благодетеля своего Гришку свергнул, потому что решил править сам. Тем временем появился второй Лжедмитрий. Кстати, на первого вообще не похожий внешне, хотя выдавал себя за него. Говорил, мол, спасся я, а не убили меня в Москве. То есть он, строго говоря, был уже лже-лже-Дмитрий. И что вы думаете, его снова поддержало наше русское, наше национальное, наше ненаглядное дворянство. Лучшие люди России. И казачество тоже поддержало. Донское казачество, надо сказать, поддерживало всех самозванцев той поры, а если не было подходящего самозванца, придумывали своего. Но вот этот лже-лже-Дмитрий, он им особенно по нраву пришелся. Теперь внимание. В лагере этого второго лже-Дмитрия в Тушино оказывается все тот же Филарет Романов, отец будущего первого царя новой династии Романовых, который до второго лже-Дмитрия уже первого признал и принял от него пост ростовского митрополита. Но, как понимаете, повестка уже сменилась, и надо было как-то не пропасть при новой власти. Второй Лжедмитрий, этот проходимец, провозглашает Филарета Романова патриархом. При том, что в Москве находился в то время законный патриарх. Ну и Романов, предок тех самых богоданных Романовых, что будут нами править, от сана, предоставленного ему очередным проходимцем, чертом каким-то занесенным в наши края, не отказывается. Возвращается на сцену и Марина Мнишек. Она, конечно же, лучше всех знала, что ничего общего между ее мужем Лжедмитрием I и этим вот лже-лже-Дмитрием нет. Но вовлеченная в адский карнавал признала и этого своим мужем и разделила с ним постель. И забеременела от него впоследствии. И все наше боярство, примкнувшее ко второму Лжедмитрию, и священные наши чины знали, глядя на ее живот, что там сидит будущий царь России. Эх и бред, да? Но это ведь не финал истории и даже не середина. Войска второго Лжедмитрия были разбиты войском московитов. Царек этот бежал в Калугу. И тогда, оцените красоту игры, Филарет Романов и прочие бояре решают призвать на царство в России нового царя. При том, что в Москве правит законный государь Василий Шуйский. Кого призвать? Вы не поверите. Была мысль у них признать русским царем сына короля польского Сигизмунда III Владислава. «Приходи, поляк, владеть нами». Ну, в смысле, приходи, поляк, помочь нам снести с трона законного русского царя Василия Шуйского, а вместе с ним, быть может, как карта ляжет, и законного русского патриарха Гермогена. Гермоген, впрочем, тоже был сильный игрок и тоже в повестке ориентировался быстро. Полякам Шуйского свергать не пришлось, потому что законный царь Василий IV Иванович Шуйский сам надоел народу и был 27 июля 1610 года свергнут с престола, а затем насильственно пострижен в монахи. Патриарх Гермоген понял, что повестка сменилась, что надо соответствовать веяниям времени. Владислав, так Владислав решил он, почему бы полякам не встать на управление Россией. Гермоген, пишут, выдвигал непременным условием воцарения польского королевича-католика Владислава Сигизмундовича принятие им православия. Но, кажется, не слишком настойчиво выдвигал это требование. Потому что без принятия православия, по благословению и совету все того же патриарха Гермогена, московское правительство вместе с москвичами избрало таки царем России польского королевича Владислава. По благословению и совету патриарха Гермогена и при личном участии патриарха и от его имени к присяге Владиславу и его потомству были приведены жители Москвы 27 августа 1610 года. При том, что Владислав даже еще не явился в Москву. Но патриарх Гермоген вместе с архиереями, боярами, синклитом, это высшее собрание, всего двора, и всем народом Москвы отправили к польскому королю Сигизмунду посольство с просьбой прислать на Московское царство его сына Владислава. Так было! А во главе посольства, оцените, патриарх Гермоген отправил незаконного патриарха, но все еще митрополита Филарета Романова с подарками и ходатайством. Вы успеваете следить за сменой декорации? А то у меня у самого голова кружится. Пока поляк Владислав не приехал править Русью, в Москве тем временем правила Семибоярщина, которая официально разрешила польскому гарнизону занять наш с вами Кремль, святыню нашу. А в составе Семибоярщины, пребывали знакомые все лица, лучшие люди России. Князь Федор Иванович Мстиславский, о котором мы уже рассказывали, который присягнул такому количеству царей и цариц, что мы уже со счету сбились. И каждый раз ведь крест целовал. Но если б только он, князь Иван Михайлович Воротынский был в составе Семибоярщины, князь Андрей Васильевич Трубецкой, князь Андрей Васильевич Голицын, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, боярин Федор Иванович Шереметьев, боярин Иван Никитич Романов, младший брат незаконного патриарха, но все еще законного митрополита Филарета, родственник будущих Романов. Иван Никитич таким образом приходился дядей нашему первому царю из рода Романовых, Михаилу Федоровичу. Но пока он с поляками лобызался в ожидании Владислава, тем временем появился третий Лжедмитрий. Он сидел в Пскове, и там была его ставка. И пока он сидел в Пскове, донские казаки в своем лагере в Подмосковье провозгласили царем уже псковского третьего самозванца. Лже-Дмитрия. Хотя, как мы помним, они и за первых двух неплохо повоевали. Но на третьем самозванце весь этот карнавал остановился, потому что Минин и Пожарский пришли таки в Москву и поляков из Кремля изгнали. Вот, прости господи, так все это вкратце выглядело. Мы с вами назвали только несколько имен значимых людей и представителей великих фамилий, вовлеченных в беспримерное предательство. Но ведь там куда больше было участников. Участников было так много, что с частью актеров этой драмы пришлось безжалостно расстаться. Помните Марину Мнишек? Помните? Впрочем, что еще за Марина? Она была венчана как русская царица, напоминаем, и стала Мария Юрьевна. Это первая русская царица в русской национальной истории. Нашим же священством она была венчана. Более того, она после Лжедмитрия царствовала, правда, всего неделю. Она, эта полячка, была нашей царицей, да, официальной, а то вдруг вам про это не рассказывали. Потом что-то пошло не так, и ей бы вернуться бы в Польшу, но Марине понравилось царствовать, она же Мария. И она искала возможность вернуться на трон. До июня 1612 года она находилась под Москвой, преимущественно в Коломне, и договорилась с русским своим окружением, а это были снова донские казаки, а также рязанские дворяне, объявить ее сына от Лжедмитрия II, Ивана Лжедмитриевича, наследником русского престола. Что и было сделано, объявили. Однако подступившее к Москве ополчение заставило Марину с ее окружением бежать сначала в Рязанскую землю, а потом в Астрахань. 26 июня 1614 года беглецов настигли московские стрельцы. В июле 1614 года бывшую русскую царицу и ее трехлетнего сына, бывшего наследника престола, доставили в Москву. В Москве уже воцарились Романовы. И чтобы царить спокойно, трехлетнего Ивана Дмитриевича решили повесить. Мальчик уже разговаривал к тому времени. Когда его вели на казнь, он все спрашивал: «Куда вы меня ведете? Куда вы меня ведете?» А его успокаивали. А потом накинули ему петлю на детскую шею. Но так как петля не затягивалась, его просто подвесили за шею. И он так висел, пока не замерз от холода. Зима была тогда уже. А саму Марину Мнишек утопили. Марию Юрьевну, если точнее. Официально русскую царицу, а не абы кого. Существует предание, что Мария Юрьевна перед своей смертью якобы прокляла род Романовых, предсказав, что ни один из Романовых никогда не умрет своей смертью, и что убийства будут продолжаться, пока все Романовы не погибнут. Думаем, это легенда. Впрочем, значения это не имеет. Мне скажут, ну мало ли, что было 400 лет назад, давно это было. Но так у нас есть поближе даты, потому что вслед за Федором Борисовичем, убитым сыном Бориса Годунова, законным и неотмоленным царем русским, убили императора Иоанна Антоновича в 1764 году, 260 лет назад. Следом в 1762 году убили императора Петра III. Следом в 1801 году убили императора Павла I. И всякое это убийство сопровождал адский карнавал самых разнообразных предательств. Начнешь рассказывать, слезы потекут. Там такие фамилии. И там такое злодейство. Было всенародное покаяние хоть за одного из убиенных русских царей? Мы, заметьте, даже про Марию Юрьевну, которая мнишек, и про ее сына Ивана Дмитриевича, удушенного в трехлетнем возрасте, не вспоминаем сейчас. Мы умолчим про то, как Петр I своего сына до смерти замучил, наследника престола. Мы только про официально убиенных наших императоров. Хотя, с другой стороны, чего всему народу каяться? Он, что ли, их убивал? Династия Романовых и всяческое их окружение. Вот они несут ответственность за это. А народ, ну что народ? Народ участвует постольку поскольку. Зовут – участвует. Не зовут – присягает новому царю, раз прежнего царя удушили шарфом. Какой с народа спрос? Пусть российская аристократия несет ответственность за непрестанную череду предательств, за собственных удушенных монархов, за несчетное количество преступлений. Несчетное! Но потом вдруг являются к нам ученые-мужи с благостными лицами и говорят: «И вот явились сатанинские большевики и свергли династию и порушили Русь святую». Знаете что? Я еще раз повторю. В эту игру могут играть двое. Если вы хотите спросить с кого-то, например, с большевиков, имейте в виду, что спросить могут с вас самих. Кого вы там венчали на царство, кого призывали на русский трон, кого душили, кого топили, кого на куски резали. В эту игру могут играть двое, а не вы одни. И каждый ваш козырь будет тремя другими козырями побиваем. И победителя в этой игре не будет. Так что знаете, как народ говорит? Не будите лихо, пока оно тихо. Будьте добры, пожалуйста, прекращайте эти свои пляски на костях и на мощах. Например, на костях и на мощах Ленина и Сталина. Вас никто не трогает, не призывает в учебниках истории расписывать детям в подробностях, как там все было у любимых наших и действительно богоданных Романовых. И вы, пожалуйста, никого не трогайте. Советская история – такая же история России, как и досоветская. Никакой разницы. Все, как говорится, было сложно. И в советские времена, и в досоветские. Начнешь ворочать и бередить это прошлое, а тут из темноты вылезет окровавленное нечто и укусит вас за язык. Берегите язык. И если у вас чешется, то вы спиной об угол почешитесь. Потому что я не знаю, какими вам еще словами объяснить, что и Россия монархическая, и Русь советская, и Русь киевская, и Русь новгородская, и Москва Третий Рим, и Русь Святослава языческая – это все наше отечество. И не стоит из этой колыбели кровавое тряпье по поводу и без повода вытаскивать на свет Божий. Не надо. Не надо раскачивать ситуацию. Памятник Святославу не надо качать, стоит себе и стоит. И памятник Николаю II не стоит трогать, и памятник Дзержинскому тоже. Пусть все стоят на своих местах, друг на друга глядят. А если вам не нравится глядеть на мавзолей, так вы зажмурьтесь и, зажмурившись, пробегайте мимо. А то не приведи Господь, и оттуда кто-нибудь выйдет и схватит вас за бочок.